Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
Что касается погоды, сегодня глубокий циклон из Исландии совершит рывок к Белому морю. Во власти этого штормового циклона окажется северо-запад, а также центр Центральной Черноземья. В этих регионах пятница будет ветреной и ненастной. В большинстве областей северо-запада дождливо и ветрено. В российской столице сегодня днем дождь, температура воздуха 5-7 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня и в субботу преимущественно без осадков, температура в течение суток 4-6 выше нуля.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
День поминовения погибших журналистов. Собрание сочинения Моцарта во всемирной паутине. Один из самых курьезных аттракционов на территории бывшего СССР.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрики «В этот день в эфире свободы» и «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Зима – время стремительного роста смертности бездомных, которые в это время года особенно нуждаются в помощи. В последнее время в России все чаще возникают идеи по созданию специальных приютов для бездомных. Эксперты говорят о необходимости серьезно пересмотреть правовой аспект положения людей, оставшихся без жилища. Подробности и развитие темы вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Сочувствуете ли вы бездомным? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
В Московском доме журналисты сегодня вспоминают коллег, погибших при исполнении профессионального долга. День поминовения проводится уже в 12-й раз. О значении этого мероприятия наш коллега Юрий Багров беседовал с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым.
Это день упоминания, день памяти наших погибших коллег, которые были при исполнении служебных обязанностей, они работали, мы их убили. Это разные люди, это журналисты газет, телевидения, радио, журналисты из Москвы, из регионов. Практически нет такого региона, где бы не было человека нашей профессии, отдавшего свою жизнь. В этот день в доме журналистов в одно и то же время, в 12:00, собираются дети погибших наших коллег, папы, мамы иногда, мужья, жены, потому что убивают журналистов и мужчин, и женщин. И мало того, убивают не только отцов, убивают и сыновей. Мы в этот день вспоминаем всех поименно. Потом каждой семье мы пытаемся каким-то образом помочь, потому что мы не случайно избрали декабрь накануне наступающего Нового года, чтобы узнать проблемы, какие у каждой семьи существуют. Все дети нашего клуба, детей погибших журналистов, они, как правило, после школы поступают в вузы. Ну, нетрудно угадать, какую они профессию избирают. Это всегда журналисты.
В последнее время профессия журналистов становится все более опасной. Не боятся ли дети идти по стопам погибших отцов?
Я просто безумно горжусь этими ребятами, потому что они считают это делом чести прийти в эту профессию и следовать именно заветам своих родителей. Вот у нас в доме, где располагается сам Союз журналистов, есть коридор, где висят эти 200 с лишним портретов этих ребят, которые погибли. Это такие классные лица, такие чистые глаза, выражение лиц, какая-то уверенность в себе, надежда. И это очень сильно отразилось на их детях. И это ребята с большим оптимизмом, с большой верой. Это, я бы сказал, такие журналисты со знаком качества.
В последнее время многие говорят о том, что журналистика потеряла тот престиж, который имела раньше,
на 90-е годы. Она не престиж потеряла, она потеряла доверие в обществе, это правда. Политтехнологи и пиарщики, они здорово, и шоу-бизнес, они здорово потеснили нас с медийного пространства. Но жить без доверия общество не может. Вот это живые ростки, дети погибших наших коллег, то новое поколение, которое не хочет жить во лжи, в обмане. Есть все равно основания для оптимизма, и мы вернем доверие, и журналистика будет опять работать на общество.
С председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым беседовал наш коллега Юрий Багров.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. «Рособоронэкспорт» станет единственным экспортером оружия. Это подзаголовок сегодняшнего «Коммерсанта». В России появилась вторая экспортная монополия. Вслед за главой «Газпрома» Алексеем Миллером эту привилегию получил глава «Рособоронэкспорта» Сергей Чемизов. Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым «Рособоронэкспорт» становится единственным экспортером оружия. Это принесет «Рособоронэкспорту» более 600 миллионов долларов. Производителям военной техники оставлено право экспортировать только запчасти. Эксперты отмечают, что для самого Сергея Чемизова, который в начале декабря вошел в Бюро Высшего Совета Единой России, этот указ имеет не столько экономическое, сколько политическое значение. О Сергее Чемизове пишут сегодня и «Ведомости», правда, немного в другом ключе. Оказывается, что Чемизов еще и будет теперь одним из председателей совета директоров «АвтоВАЗа». Не найдя среди доверенных лиц специалиста по автопрому, пишут «Ведомости», руководители «Рособоронэкспорта» Сергей Чемизов и Владимир Артиков берут на себя ответственность за события на крупнейшем российском автозаводе «АвтоВАЗе». Они займут посты председателя совета директоров и гендиректора компании, управляющей заводом. Это публикация «Ведомостей» тоже о Чемизове. «Опасные деньги» – так называется еще одна статья сегодняшних «Ведомостей». В следующем году в Уголовном кодексе России может появиться статья, предусматривающая ответственность за выплату черной зарплаты. По словам председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрея Исаева, законопроект будет подготовлен в начале 2007-го. Наказание, грозящее главным бухгалтерам и директорам компаний, которые платят зарплаты в конвертах, пока не определено, но вряд ли оно будет связано с лишением свободы, считает Исаев, которого цитируют «Ведомости». И еще вернемся к газете «Коммерсант». Издание рассказывает, что Госдума утвердит месторасположение 4 игровых зон, рассмотрев в сегодняшнем втором чтении закон, запрещающий работу казино и игорного бизнеса за пределами этих самых зон. С 1 июля 2009 года игорный бизнес должен окончательно переместиться в 4 сейчас незастроенных участка в Калининградской области, Приморском крае, на Азовском море и в Алтайском крае. Но ни клиенты, ни владельцы казино пока не готовы их посещать и открывать. «Монако на Дону» называется статья на эту же тему уже в газете «Время новостей». Ну а главный материал издания «Времени новостей», я имею в виду, о том, что попытка уволить Олега Митволя провалилась. Провалом окончилась вчера попытка главы Росприроднадзора Сергея Сая добиться увольнения своего самого скандального заместителя Олега Митволя. Вечером стало известно, что Юрий Трутнев, министр природных ресурсов, вернул письмо господину Саю, который возглавляет Росприроднадзор. Сай, напомню, просил у Трутнева отставки Митволя. Однако, по словам пресс-службы Минприроды, Трутнев отметил, что, несмотря на недочеты, деятельность господина Митволя его устраивает. Зато эффективностью работы самого господина Сая он недоволен. Это «Время новостей».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Егор Гайдар исключил причастность российских властей к своему отравлению в Дублине 23 ноября. Организаторы марша несогласных намерены провести его 16 декабря вопреки запрету московских властей. Сенатор-республиканец Джон Маккейн призывает направить в Ирак дополнительные войска. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В будущем году в России проведут налоговую амнистию. 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева. Об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вот Наташа предупредила, что она, похоже, все-таки сможет рассказать несколько, так сказать, несколько слов о моем любимом зимнем виде спорта, а именно о кёрлинге.
Да, Никита, в Базеле близится к завершению чемпионата Европы среди мужских и женских команд. У женщин вчера три сборные, поделившие в групповом турнире 4-7 места, Германия, Шотландия и Швеция. В серии тайбреков определяли лучшего, и ей стала сборная Шотландии. Теперь она сыграет со Швейцарией, занявшей третье место на групповом этапе. Победитель этого матча будет бороться за выход в финал с неудачником первого полуфинала, где встретятся занявшие первое и второе места на предварительном этапе Россия и Италия. Победители же встречи России и Италии сразу выходят в финал. Вот такой сложный здесь регламент. Мужские команды вчера провели заключительные матчи группового турнира, по итогам которого три первые команды вышли в плей-офф. Это сборные Шотландии, Швейцарии и Швеции. А четвертый участник, как и у женщин, определился в дополнительных матчах, и им стала команда Германии. Таким образом, в первом полуфинале будет играть Шотландия со Швейцарией. Победитель выйдет сразу в финал, а проигравший проведет второй полуфинальный матч с победителем пары Германия-Швеция. Полуфиналы состоятся завтра, а финалы в воскресенье. В Австрии проходит третий этап Кубка мира по биатлону. Вчера там мужчины провели спринтерскую гонку на 10 километров. Победил трехкратный олимпийский чемпион Турина немец Михаил Грайс. Второе место занял россиянин Максим Чудов. Третий швед Бьорн Ферри. В четверг стартовал третий этап Еврохоккей-тура, который теперь называется Кубок Первого канала в Москве. В новом ледовом дворце на Ходынке встретились сборные России и Швеции. Основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей, а в серии буллитов победили шведы 1-0. Другой матч состоялся в Хельсинки. Там сборная Финляндии выиграла у команды Чехии 3-2. Все оставшиеся матчи Кубка Первого канала пройдут в Москве. В субботу Россия, Финляндия, Швеция, Чехия. А в воскресенье Россия, Чехия и Финляндия, Швеция. 8 матчами завершился вчера групповой турнир Кубка УЕФА по футболу. По 3 команды из 4 групп вышли в 1/16 финала. Это Глазго Рейнджерс, Шотландия, Маккаби, Израиль и Ливорно, Италия из группы А. Тоттенхэм, Англия, Динамо, Бухарест, Румыния и Байер, Германия из группы Б. Азалкмар, Голландия, Севилья, Испания и Брага, Португалия из группы С. И Парма, Италия, Осасуна, Испания, Оденсе, Дания из группы Д. Жеребьевка 1/16 финала состоится сегодня в швейцарском городе Нион. На женском чемпионате Европы по гандболу в четверг состоялись заключительные матчи группового этапа. Сборная России прошла этот турнир без поражения, обыграв последние матчи команду Испании 31-24. Россиянки заняли первое место во второй группе, набрав 10 очков. И второй участницей полуфинала от этой группы стала сборная Франции. В первой группе верхнюю строчку заняла команда Норвегии. В ее активе тоже 10 очков, а второй стала сборная Германии. В полуфиналах сыграет Россия, Германия и Норвегия. Франция. Две мужские команды московского «Динамо» успешно провели вчера матчи в европейских турнирах. Баскетбольная в Германии в рамках 8-го тура Евролиги «УЛЕП» одержала победу над Кёльном 96-82 и занимает третье место в группе А, имея 5 побед и 3 поражения. А волейбольная в Москве в 4-м туре Лиги чемпионов выиграла у итальянского «Тревиза» 3-0. В этом турнире «Динамо» не имеет поражений и идет на первом месте в группе «Б».
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить наша коллега Наталья Федотова.
Международный фонд Моцарта выставил в интернете на специальном сайте собрание сочинений великого австрийского композитора. Сразу же после того, как сайт появился во всемирной паутине, в течение полусуток свыше 400 тысяч пользователей интернета бесплатно познакомились с творчеством Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает корреспондент Радио Свобода в странах Центральной Европы Александр Хавронин.
На сайте более 25 тысяч страниц нот и около 8,5 тысяч страниц критических комментариев к творчеству Моцарта. Администрация веб-страницы не ожидала, что пользователи интернета проявят такой большой интерес к великому австрийскому композитору, которому в нынешнем году исполняется 250 лет. На сайте очень удобная система поиска. В течение доли секунды можно найти ноты любого произведения Моцарта. Однако из-за наплыва более 400 тысяч посетителей возникли технические проблемы с загрузкой нот. Администрация веб-страницы намерена устранить недочеты и не допускать впредь сбоев в работе. Вот как объясняет феномен популярности творчества Вольфганга Амадея Моцарта известный немецкий музыковед Хельмут Шаршмидт.
Und es gibt ja nun, weiß ich was, eine Million. Und Sie hören aus diesen Millionen Werken sofort, das ist ein Mozart. hat eine Beatles sofort erkennt, würde man, also erkennt man ja heute noch, nach 250 Jahren, immer noch Mozart. Das ist typisch Mozart. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, Mozart hat eine redende Sprache gehabt. Das heißt also, in seinen Opern zum Beispiel, die Figuren brauchen gar nicht aufzustehen. Man hört, jetzt ist der Don Giovanni dran, jetzt ist der Nina dran, jetzt ist der Papageno dran. Das heißt, er schafft es, seine Figuren so musikalisch zu charakterisieren, dass sie auch eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Typologie haben. Und das ist
Mozart от других композиторов отличает неповторимый музыкальный язык. Вы можете прослушать миллион музыкальных произведений, но если одно из них будет принадлежать Моцарту, то вы сразу скажете «это Моцарт». Кроме того, Моцарту с помощью музыкальных средств удается так охарактеризовать персонажей своих произведений, что эти персонажи приобретают также свой собственный язык. К 2020 году Международный фонд Моцарта планирует оснастить сайт музыкальными файлами с отдельными произведениями Вольфганга Амадея Моцарта, а также предоставить пользователям Всемирной паутины интерактивную возможность редактировать и обрабатывать на свой вкус музыку классика. Йоханнес Хонцик Эрленбург, директор Зальцбургского института Моцарта, не скрывает радости по поводу того, что сайт с полным собранием сочинений великого австрийского композитора наконец появился в интернете. По словам Йоханнеса Хонцик Эрленбурга, для нас дигитализация работ Моцарта – звездный час. Появление интернет-страницы – это решающий вклад в дело всемирного распространения музыки Моцарта. Конец цитаты. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Ну а продолжит нашу утреннюю программу традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Согласно новому исследованию, проведенному под руководством известного социолога Ольги Крыштановской, количество выходцев из КГБ в российской политической и бизнес-элите за последние 6 лет выросло на порядки. Это неудивительно, ведь и сам президент, и его ближайшие сподвижники именно оттуда, из спецслужб. Вместе со специфическими методами управления эти люди привнесли в российское общество и специфическое мышление. Разговоры о тайных врагах и коварных заговорах, указания на неясные угрозы извне стали общим местом не только представителей власти, но и средств массовой информации. Тому подтверждение конспирологическое безумие в СМИ по поводу драматических событий этой осени – убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко. Фантазии журналистов и политологов столь пышны, что граничат уже с искусством. Тем любопытнее было бы узнать мнение людей искусства, имеющих прямое отношение к художественной фантазии. На сайте Polit.ru опубликовано эссе знаменитого поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова «Купи пулю».
Огромное количество версий, в особенности озвучиваемые официальными лицами или к ним близкими и причастными, создает подозрение, что именно своим количеством и невероятностью предположений о возможных убийцах Литвиненко это имеет целью размыть и дискредитировать все-таки наиболее вероятные. Во всяком случае, так видится. В последних известиях предлагается даже некое подобие варианта самоубийцы драматурга Эрдмана.
Извилистая логика журналистов и политологов, ищущих виновников, совсем не там, где подсказывает здравый смысл, и их, так сказать, исходная заинтересованность в определенном результате заставляет автора вспомнить анекдот.
Российские войска в Югославии. Сослуживец несет на себе раненого друга. Тот умоляет его: «Пристрели, больше не могу, у меня патронов нет». «А ты купи». «Где же я куплю? Лес вокруг, ни души. А ты у меня купи».
В завершении своего эссе Дмитрий Александрович Пригов приводит уже не анекдот, а реальную историю, демонстрирующую, как он считает, источник всех возможных и невозможных заговоров против России.
Эта вот нехитрая выдуманная история весьма напоминает вполне реальную историю из обыденной жизни. Жизни российских художников. Нет-нет, не тех, что вы подумали, не подлых авангардистов, а простых, честных и патриотичных авторов студии имени Грекова. Рассказываю вам, как рассказывали мне. Так вот, в славную студию пришел заказ от турецких властей изобразить умелой батальной кистью подвиги мужественных турецких воинов в именно что русско-турецкой войне. и на полотнах размером 3 метра на 4 появляются выразительные сюжеты, как храбрые янычары одолевают слабаков русских, раскраивая им ятаганами черепа. Такой вот антиверещагин. Другая картина повествует о поимке русского шпиона и так далее, тому подобное. А что? Рисовать умеют. Что, умению-то пропадать? Вот уж где заговор, так заговор. В самое сердце нашей истории и духа метят подлые иностранцы.
Если же вернуться к серьезному тону, то Дмитрий Александрович Пригов считает, что единственным спасением от конспирологического безумия в современной России может быть только здравый смысл.
Вообще есть, конечно, называется бритва Оккама, которая все-таки предполагает отсечение слишком больших возможностей. Вы знаете, там, как это Рассел объяснил это, что если к вам с утра стучат в дверь, то, возможно, конечно, это английская королева, но, скорее всего, это ваша молочница. Есть некий набор фактов, окружающих каждого сайта, которые заставляют предполагать, ну, наиболее, так сказать, предположительные варианты. В то же время попыткам средств массовой информации надумать массу иных вариантов, просто это есть стремление, во-первых, размыть возможные, так сказать, варианты, которые наиболее логичны, и их заодно дискредитировать. Посему можно предположить, в принципе, все, что угодно.
Так считает поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 декабря, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Один из самых курьезных аттракционов на территории бывшего СССР. Собрание сочинений Моцарта во всемирной паутине.
Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панорамы высоких технологий, нашу традиционную рубрику «Истории Запада и Востока». И вот я возвращаюсь к главной теме нашего утреннего эфира, а именно положение бездомных людей в современной России. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 3 минуты. И вот вопрос, к которому мы обращаемся к нашим слушателям. Сочувствуете ли вы бездомным? И у нас есть несколько сообщений. По моему глубокому убеждению, бездомность людей – это почти добровольный выбор стиля жизни, поэтому мне до глубины сердца жаль бездомных животных, особенно собак, пишет наша слушательница Лариса из Подмосковья. Я не сочувствую, они хотели того, чего не знали, значит, в них мало земного, они лунатики, и поэтому уходят из жизни. Вот такое сообщение от нашего слушателя Димы. Сочувствие сочувствием, но даже при активной помощи государства, если большая часть бомжей сможет вернуться в общество, так как их психика не сможет вернуться в общество, так как их психика подорвана, Кремль денег и вовсе не даст, написал наш слушатель Александр. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». Итоги недели подводим с заместителем председателя Государственной Думы, лидером партии «Народная воля» Сергеем Бабуриным. Ведет передачу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Российские специалисты не обнаружили следов радиоактивного заражения на борту самолета «Аэрофлота», летавшего в Гамбург в конце ноября. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Проверке подлежат порядка 20 самолетов. С просьбой проверить уровень радиации в самолетах «Аэрофлота», летавших в Гамбург, обратились к Москве власти Германии. Егор Гайдар убежден, что его отравление на конференции в Дублине 23 ноября было попыткой физического устранения. «Цель была убить», — заявил Гайдар в интервью программе «Зеркало» телеканала «Россия». Гайдар сказал, что не знает, кто конкретно пытался его отравить, но исключил причастность к покушению нынешних российских властей. В Багдаде освобождены 25 заложников из похищенных в четверг утром в торговом районе иракской столицы. США выступили с новыми правозащитными инициативами. Как сообщила госсекретарь Кондолиза Райс, в частности, создан специальный фонд правозащитников, задача которого в чрезвычайных ситуациях выделять небольшие гранты для неправительственных организаций. В Брюсселе на двухдневном саммите Европейского союза обсуждаются темпы и масштабы дальнейшего расширения ЕС. В повестке дня саммита также вопросы реформы основных институтов Евросоюза и перспективы принятия Европейской конституции. Израиль разрешил премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Хайни вернуться в Газу из Египта. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора прибыл в Москву. Запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Конституцию об одновременном проведении парламентских и президентских выборов. Ближайшие выборы пройдут осенью 2008 года. Это был краткий обзор новостей.
Что касается погоды, сегодня глубокий циклон из Исландии совершит рывок к Белому морю. Во власти этого штормового циклона окажется северо-запад, а также центр, центральное Черноземье. В этих регионах пятница будет ветреной и ненастной. В большинстве областей северо-запада дождливо и ветрено. А в Москве сегодня днем дождь. Температура воздуха 5-7, тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу и субботу преимущественно без осадков. Температура в течение суток 4-6 выше 0.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По приблизительным подсчетам ученых Российской академии наук, в Петербурге около 54 тысяч бездомных. 82% из них коренные горожане, и каждый год их число увеличивается примерно на 1000. Зима хотя бы и теплое, время стремительного роста смертности бездомных, которые в это время года особенно нуждаются в помощи. Рассказывает наша коллега Татьяна Вольцкая.
Большинство бездомных – это мужчины трудоспособного возраста, оказавшиеся на улице из-за сделок с квартирными мошенниками или после развода. Много и тех, кто не получил жилья после выхода из тюрьмы или после детдома. Исследование, профинансированное Евросоюзом, показало, что петербуржцы не испытывают к бездомным сострадания, считая их опасными для общества попрошайками. Больше половины бездомных в среднем 2 раза в месяц избиваются озлобленными подростками, страдают от жестокости. Обращения милиционеров. Работники общественной организации «Ночлежка» делают вывод, что помогать бездомным считается в России непрестижным. В прошлом году в Петербурге 95% пожертвований поступило от иностранных благотворителей, 3% от городского бюджета, остальное от бизнесменов, пожелавших остаться неизвестными, чтобы не испортить свой имидж. Говорит консультант «Ночлежки» по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Те сотрудники милиции, которые мало общаются с бездомными, он говорит, шаблонами и стереотипами. Те, кто много общается с бездомными, они более адекватно воспринимают их ситуацию и более адекватно оценивают проблемы. Они понимают, что на самом деле реальных путей выхода для бездомных из этой ситуации пока не существует. Когда вырабатываются какие-то решения о помощи бездомным, существует несколько типов дискриминации бездомных, в том числе слепая дискриминация, это когда, допустим, разрабатывается механизм реализации прав человека, и практически всегда, если вы посмотрите законодательство, он содержит привязку к регистрации по месту жительства и не содержит, к сожалению, еще каких-то механизмов, которые позволяли бы бездомным прибегать к социозащитным механизмам. Принципы социальной помощи, к сожалению, тоже игнорируются при организации помощи бездомным.
По словам председателя Комитета по труду и социальной защите Александра Джаненкова, в этом году в Петербурге открыто 10 центров ночного пребывания, несколько помещений для бездомных детей. Но председатель ночлежки Максим Егоров утверждает, что власти выделили бездомным всего 200 тысяч рублей, что явно недостаточно. Западные специалисты видят причину незащищенности российских бездомных в несовершенстве государственной политики, не рассматривающей бездомность как социальную проблему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Сочувствуете ли вы бездомным? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Желание помочь. А кто его знает, как им помочь? Ну, разве что одежда, которая остается ненужной. Это единственное, чем я могу помочь. Я должен этим заниматься. Ну, наверное, правительство города, администрация города должна помочь им. Ведь они становятся бездомными не без нашей помощи. Кто их делает бездомными? Богатые люди. Власть, естественно, на стороне тех. А помогает им кто? Люди, у которых у самих не так много. К сожалению, да.
Когда я вижу бездомных, просыпается чувство жалости к ним. Им можно помочь и нужно им помогать. Но, к сожалению, всем не помочь. Милостыне одной не обойтись. Нужно государству, обществу бороться с бедностью, с бездомными. Пока нет.
Сочувствие, конечно, есть. Чувство какой-то собственной вины. Хотя я не бросала, слава Богу. судьбу детей своих. Вина за то, что общество у нас такое не очень гуманное, не очень доброе, наверное. Столько злости кругом. Так что говорить, а пенсионеры? Я считаю, что все наши пенсионеры тоже бездомные и нищие. Страшно даже об этом думать. Конечно, государство должно и проблему бездомных решать в первую очередь.
Это и сочувствие, и в то же время в силу их внешнего вида желание дистанцироваться.
Я думаю, что пропорционально количеству населения объем бездомных все-таки, наверное, не растет. Мне так кажется. Вообще наличие бездомных связано с какой-то запрограммированностью, видимо, человечества. Авантюрный склад характера, мне кажется, он может в итоге выливаться в состояние бездомного жития.
Сочувствие. Наверное, правительство нашего города этим заниматься должно.
Я думаю, что нет, потому что их становится больше.
С одной стороны, жалко, конечно, а с другой стороны, не хочется это видеть, потому что это на каждом углу бездомные, инвалиды. Правительство за этим не видит никакого контроля абсолютно. И дал бы очень хороший совет Матвиенко вкладывать деньги сейчас не в строительство, не в реконструкцию, а в наведение жилищно-коммунального порядка. И, естественно, то, что касается вот бездомных, инвалидов, ну и так далее.
Конечно, людей жалко, потому что очень часто видно, что это совершенно приличные люди, которые просто попали в какую-то сложную ситуацию. Но, с другой стороны, конечно, заниматься их проблемами не будешь. Я думаю, что просто этими людьми должны заниматься, наверное, все-таки какие-то либо благотворительные организации с поддержкой государства, либо само государство. Скорее всего, эти люди, я так объясняю, это просто путем обмана они попали на улицу, либо вот с квартирным вопросом. Конечно, этот вопрос нужно было бы решать. То есть это не тот уровень решения проблем, который должен быть в демократическом обществе.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос: сочувствуете ли вы бездомным? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Полное собрание сочинений Моцарта выложено в интернете. Windows Vista станет последней операционной системой компании Microsoft. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу компании Gartner, в 2007 году общее число блогов в мировом интернете достигнет 100 миллионов. Но в последующие годы количество блогов стабилизируется и, возможно, начнет уменьшаться. Аналитики считают, что блогосфера должна стабилизироваться, поскольку каждый, кто хотел создать собственный блог, уже это сделал. А в зрелых сегментах интернета, таких как Америка и Япония, многие уже попробовали и отказались от ведения собственных интернет-журналов. А сегодня о сегодняшнем состоянии блогосферы рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно данным компании Technority, сегодня в мировом интернете существует 57 миллионов блогов. Более половины из них активны, то есть они обновлялись хотя бы раз за последние 3 месяца. Время, за которое количество блогов увеличивается в 2 раза, составляет около 8 месяцев, так что рубеж в 100 миллионов блогов, вероятно, будет преодолен в наступающем году.
Новости коротко. Доходы от услуг передачи данных в России выросли в 2006 году на 25% по сравнению с прошлым годом и составили 50 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра информационных технологий и связи Дмитрий Милованцев. Согласно прогнозам, в 2007 году доходы от услуг передачи данных вырастут до 60 миллиардов рублей. Важным изменением в структуре услуг является увеличение доли широкополосного интернета. Специалисты компании Gartner пришли к выводу, что Windows Vista станет последней операционной системой компании Microsoft. По мнению аналитиков, время крупномасштабных проектов подошло к концу. В будущем разработчики программного обеспечения сосредоточат свои усилия на выпуске дополнений и обновлений к существующим операционным системам. Международный фонд Моцарта завершил размещение в интернете полного собрания сочинений австрийского композитора. Вольфганг Амадей Моцарт родился 250 лет назад. Он написал более 600 сочинений общим объемом более 24 тысяч нотных листов. Теперь их можно свободно скачать в формате PDF. Сайт представляет собой копию собрания сочинений композитора, которое музыковеды составляли более 50 лет.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Нашу программу продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Так получилось, что Олег Митваль стал одним из главных ньюсмейкеров сегодняшних российских газет. Вот что пишет в своей редакционной статье «Ведомости». Росприроднадзор – известная и влиятельная организация. От ее проверок зависит капитализация многих российских компаний и политическое будущее многих политиков. Олег Митваль – яркий лидер Росприроднадзора, находящийся всего лишь в должности замруководителя. Его боятся бизнесмены, поддерживает власть и, вероятно, плохо переносит непосредственный начальник. Вчера глава Росприроднадзора Сергей Сай направил министру природных ресурсов Юрию Трутневу просьбу провести служебную проверку обязанностей Митваля. Эта сложная формулировка означает, по сути, покушение на увольнение. Непубличному Саю есть за что не любить Митволя, который в глазах общественности, прессы и бизнесменов уже стал главой ведомства. Но причина, наверное, еще проще. На прошлой неделе Трутнев публично критиковал самого Сая и предлагал правительству наказать его. Министр природных ресурсов недоволен тем, что в 2006 году Росприроднадзор провел в два раза меньше проверок, чем в 2005. Активного и засвеченного Митволя обвинить в этом нельзя. Поэтому угроза увольнения нависла над тихим и нейтральным Саем. Видимо, Сай решил побороться все-таки за свое кресло и предложил, в свою очередь, Трутневу уволить сначала Митваля. Можно заметить, что и Трутневу некоторые аналитики предрекают увольнение. Но, по большому счету, не так важно в этой истории, кто кого в результате уволит. Важна претензия, высказанная министром в адрес Росприроднадзора. Слишком мало проверок. Очевидно, как бы ни развивалась дальше кадровая политика агентства, в 2007 году проверять будут всех и вся, заключают ведомости. По мнению Трутнева, экологический контроль над нефтегазовой сферой начал слабеть. Но малое количество проверок и их непубличность вовсе не обязательно означают отсутствие контроля, заключают ведомости. А вот большой шум вокруг проверок в последнее время точно означает, что вместо контроля начался торг. Например, как случилось с проектом «Сахалин-2», где «Газпром» стал бороться за место под солнцем. Объем проверочного рынка, контролируемый Росприроднадзором, огромен. По мнению экспертов, в России нет ни одной добывающей компании, у которой все в порядке с экологией. За такой рынок стоит бороться, тем более, что он будет только расти. Ведь после заявления Трутнева проверок станет еще больше. При этом сама экологическая идея дискредитируется полностью. Чем больше Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов заинтересованы в проверках, тем больше, полагают ведомости, они заинтересованы в нарушениях. Это редакционная статья газеты «Ведомости», которая опубликована сегодня на четвертой полосе издания в разделе «Комментарии». И я добавлю еще, что об Олеге Митвале сегодня пишут, мы цитировали эту статью «Время новостей» в своей главной публикации, «Газета-газета», «Независимая газета». В общем, Митваль действительно один из главных героев сегодняшних российских изданий.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Егор Гайдар исключил причастность российских властей к своему отравлению в Дублине 23 ноября. Организаторы марша несогласных намерены провести его 16 декабря вопреки запрету московских властей. Сенатор-республиканец Джон Маккейн призывает направить в Ирак дополнительные войска. В Брюсселе на двухдневном саммите Европейского Союза обсуждаются темпы и масштабы дальнейшего расширения ЕС. Япония предлагает России поделить между собой 4 Курильских острова. Москва отказывается обсуждать с Токио территориальные вопросы. Эти и другие темы подробно в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь 7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими налога в размере 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капиталов по предварительным планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. Польская нефтегазовая компания ПКН «Орлен» выкупила у российской компании «ЮКОС» почти 54% акций литовского нефтяного концерна «Мажейкяй Нафта», в составе которого крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод. Объем сделки почти 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что сегодня ПКН «Орлен» объявит также о покупке еще более 30% акций «Мажейкяй Нафта», принадлежащих ныне правительству Литвы. Стоимость этого пакета, по экспертным оценкам, превысит 850 миллионов долларов. Немецкая автомобильная компания Volkswagen привлечет в Калужскую область производителей автокомпонентов, инвестиции которых в экономику региона могут составить до 300 миллионов евро, заявил представитель правительства области. В конце октября Volkswagen начал строительство здесь своего сборочного завода. Его проектная мощность – 115 тысяч автомобилей в год, а стоимость – 370 миллионов евро. По планам, производители компонентов будут заниматься выпуском электроники, сидений, топливных и выхлопных систем, а в перспективе штамповкой и окраской кузовов автомобилей. Страны ОПЕК приняли решение сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день или почти на 2%, начиная с 1 февраля 2007 года. Предыдущее сокращение, вдвое большее, было предпринято ими с 1 ноября. В целом на долю стран ОПЕК приходится примерно 40% всей добываемой в мире нефти, цена которой снизилась за последние 5 месяцев на 20%. Европейский парламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2007 год. Он составит 115,5 миллиардов евро или почти 1% ВВП всех 25 стран ЕС вместе взятых. Для сравнения, бюджет России в 2007 году составит 200 миллиардов евро или примерно 23% ВВП. Более половины всех расходов общего бюджета Европейского Союза идет на сельскохозяйственные субсидии.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 15 декабря, составляет 26 рублей 26 копеек за доллар США и 34 рубля 75 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 31 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 декабря 2000 года. Программа «Поверх барьеров». Радиопубликация фондов Виктора Дувакина, который, начиная с 60-х, записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре первой трети XX века. Рассказывает режиссер, ученый-секретарь Мейерхольда Леонид Варпаховский.
Мейерхольд – фигура была очень сложная, противоречивая. Человек он был трудный. Ну, например, он терпеть не мог Булгакова. Он был его просто личным врагом. Но Мейерхольд преклонялся перед Станиславским. И вот очень интересный эпизод. Когда выходили «Дни Турбиных» в художественном театре, а Мейерхольд, он занимал крайне такую революционную позицию на театре, выступал против академических театров и, естественно, никак не мог сочувствовать постановке этой пьесы в художественном театре. Он солидаризировался с Безымянским, который говорил и писал, что надо поставить пулемет и стрелять по тем, которые идут на этот спектакль. Как спектакль, который реабилитирует Белогвардейцев. А для Станиславского этот спектакль имел огромное значение. Дело в том, что этот спектакль на 30 лет спас художественный театр от развала. Потому что в этом спектакле выступило вкупе молодое поколение мхатовцев. Да, так вот, для Станиславского запрещение Турбиных – это была ликвидация возможности создать новое объединение на базе художественного театра. Так вот, Мейерхольд, узнав о трудностях, о том, что спектакль запрещают, а Мейерхольд был гениальный дипломат и организатор, он позвонил Константину Сергеевичу по телефону и попросил прислать ему план зрительного зала художественного театра. Станиславский ему прислал этот план, не очень понимая для чего. И Мейерхольд на этом плане на каждом месте, а их там 1200 примерно, написал фамилию человека, который должен быть приглашен на просмотр. От кого зависит судьба решения. Он понимал, кто может быть за, кто может быть против. Если была активная фигура против, он его сажал на какое-то определенное место и окружал его людьми, которые, во-первых, его изолировали от тех, кто мог быть еще против, чтобы он не сблокировался во время спектакля, а во-вторых, чтобы все сидящие вокруг его настраивали в пользу спектакля. Это была гениальная режиссура. И Станиславский этот план получил. И по этому плану сделал приглашение. И спектакль был разрешен.
Воспоминания режиссера Варпаховского о Всеволоде Мейерхольде. Радио «Свобода». 15 декабря 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Речь пойдет об одном из самых курьезных аттракционов на территории бывшего СССР. Так, по крайней мере, считают многие посетители. С другой стороны, за этим курьезом стоит историческая драма. Советского Союза больше нет, но советская символика осталась на всей его территории. В Литве ее собирают в специальный музей – Грудский парк советской скульптуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Представьте себе целый парк скульптур. Ленины, Сталины, Марксы, Капсукасы, партизаны-герои, сталевары разной величины и художественной ценности. Чем дальше идешь по деревянному настилу дорожки, растянувшейся на 2 километра среди деревьев, тем больше их окаменевших былых кумиров. Стоят, сидят, указывают, куда идти верной дорогой, со знаменами и без, в строгих костюмах, плащах, военных кителях и гимнастерках. Раньше грозно возвышавшиеся на площадях литовских городов, здесь, в притихшем лесу, они выглядят совсем не страшными, даже жалкими. Вот несколько Лениных целой группой стоят кружком. Вот Маркс и Энгельс грустно посматривают на голдящих туристов. Кстати, еще неизвестно, кто к кому здесь присматривается больше, люди к сверженным скульптурам или наоборот. Под взглядами каменных изваяний, обесславленных исторических персонажей и вправду становится не по себе. Настроение несколько поднимается в специальном кафе, когда пытаешься выбрать блюдо из ассортимента советского общепита. Ложки, тарелки, граненые стаканы – все точно оттуда. Есть здесь свой музей, своя картинная галерея, даже игровая площадка для детей, которые могут порезвиться на качелях и аттракционах времен своих родителей, бабушек и дедушек. Как его называют, парк советского периода, расположенный на юге Литвы возле города Друскиненкой, пользуется неизменной популярностью, особенно у западноевропейских туристов. Все чаще наведываются и жители Литвы, устраивающие тут порой корпоративные торжества. «Утоляем ностальгические чувства по Советскому Союзу», признался один местный бизнесмен среднего поколения. «В этом парке от них можно излечиться совсем», — сказал он. Вообще отношение к Грудскому парку разное. Есть люди, которых вся эта игра на советском коробит. Но директор Грудского парка Вильямас Малинаускас, создавший его на личные средства от прежнего ягодно-грибного семейного бизнеса, считает, что из песни слова не выкинешь.
Все-таки это наша история, и ее нельзя забывать. Что легко забывается, то легко повторяется.
Бывают ли среди посетителей недовольные подтекстом экспозиции?
Один раз были не сильно довольны старое поколение генералы из России и одна женщина из Санкт-Петербурга. А так много записей. Люди там что хочет, то может писать. Попробуйте найти что-то недовольное.
В Грудском парке посетителям предлагают стопку русской водки с закуской.
Это, знаете, маринованная килька в тех же самых тарелках железных и вилки алюминиевые, так как было.
Парк, подобный Грудскому, еще есть около Будапешта. Но Малинаускас считает, что венгерские коллеги опасно перегнули палку.
Там, знаете, парк посвящен высмеиванию русского народа. Ну, с такими плакатами. Кто дал право народу высмеивать? Они, вот почему к нам никто не едет, а у вас вот сотнями тысяч приезжает. Мы стараемся показать историю, какая она была. Ничего там не добавляя, и не дай бог, чтобы народы высмеивать. Такого никогда не думаю допустить, пока я буду жив.
литовские депутаты в Европейском парламенте недавно предложили объявить советскую и нацистскую символику одинаково неприемлемыми, но их коллеги из стран Европейского Союза эту идею не поддержали. Литовских консерваторов одно время возмущало наличие в местных магазинах водки СССР, выпущенной в Каунасе, и местной советской колбасы. Что по этому поводу думает социал-демократ Николай Медведев?
Не бояться символов там, где они не опасны, и бояться там, где они опасны. Вот когда идет человек и кричит «Гайль Гитлер» или «Весь мир насилием мы разрушим» под красным знаменем, вот это опасно. Хочу, чтобы люди знали, сколько в результате пришествия большевиков погибло, в том числе в России и в том числе в Литве, и были бы готовы к тому, что если нужно это остановить, но не драматизировать поедание советских батонов с советской колбасой.
А как же, спросила я политика, все же быть с чувствами тех, кого в Литве коробят даже клумбы из красных цветов в форме пятиконечной звезды, или тех, для которых оскорбительное высмеивание совсем не смешной части их жизни?
Сочувствую этим людям. Надо стараться не бить их по больным местам. Здесь надо быть очень осторожными, ведь многие солдаты Второй мировой защищали не Сталина, они защищали право людей быть людьми. Надо быть очень чуткими. К этим вопросам подходить в белых перчатках.
Николай Медведев, директор Грудского парка, в свое время был в числе лауреатов псевдонобелевской премии, которой Гарвардский университет награждает авторов наиболее курьезных творений. Но сам Вильямс Малинаускас предельно серьезен в отношении своего детища. В его ближайших планах расширение экспозиции и показ культуры, художественных вкусов советского периода, от архитектуры искусства до быта и моды.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Результаты расследования смерти принцессы Дианы. В Голливуде объявлены претенденты на «Золотой глобус». Права и реальная жизнь бездомных в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, сочувствуете ли вы бездомным? И у нас есть время прочитать несколько сообщений. Очень сочувствую, сейчас легче стать бездомным, чем не стать им, пишет Наталья Николаевна. Сочувствую, конечно, но не более того. Разумеется, обстоятельства бывают разные, но если честно говорить, не меньше сочувствую животным, погибающим в холода. Вот они-то уж точно не виноваты, пишет Марина Сергеевна. Копните жизнь любого бомжа и увидите, что он сам виноват из-за своего лентяйства и алкоголизма. Вот такое сообщение от нашего слушателя Георгия Георгиевича. Господину бомжу сочувствие ни к чему. В карман его не положишь, в голову не отложишь, а разозлить сможешь. К тому же этот контингент сильно помолодел. Старайтесь обходить их стороной. Это придется сочувствовать вам, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже шестой раз.
Мы ожидаем, что в 2008 году в связи с президентскими выборами в России давление на прессу усилится.
В столкновении был виноват экипаж американского топливозаправщика.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта встреча не может состояться в российском посольстве. Я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9520.